Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 31 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Что я делаю? Что я сейчас делаю? Я смотрю на этот фронт дождевой со снегом, который растянулся на юге до Харькова практически, на западе до Витебска и Могилева. Это удивительно прекрасные города. На востоке Чебоксары трогаем, Вологду. Нет, даже еще дальше идет. Вятка, Казань, Пермь, Уфа и вот куда-то туда уходит. Таким образом, мы можем почувствовать свое единение с отчизной всей, с Россией, матушкой, вот со всем вот с этим, потому что именно этот дождевой фронт сейчас над Москвой раскинулся. И в ближайшие, как сказало мне приложение, в ближайшие два часа осадки не прекратятся. Есть такое ощущение, что в ближайшие две недели осадки не прекратятся, вот судя по тому, что я вижу, и по той динамике, куда это все распространяется. Распространяется это все вот именно правильно. Вращается над нами. И не просто дождь, а дождь со снегом, я думаю, что где-то в области сейчас как раз вы наблюдаете это природное явление. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, съезд Каширки на проспект Андропова, мы стоим в хорошей пробке, как всегда объезжают по стоянке возле парка, как всегда справа автобусного ряда едут. У нас вот какую-то вафельницу не сделали.
Вот скажите, а вы хороший водитель? Вы хороший водитель, культурный, вы не делаете ничего такого, за что горите остальных? Ну, я сейчас без издевки спрашиваю.
Я без издевки, вот честно, стою, опаздываю на работу, сегодня проспал немножко.
Вот видите, но вы при этом хороший, потому что у меня запланировано много голосований сегодня, и одно из этих голосований как раз про вашу хорошесть. В частности, про вафельницы и пересечения, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев накануне подписал. Это называется российским водителем. Чего там? Нет, о чем мы боимся, это потом будет. Вот, подписал председатель правительства Дмитрий Медведев два постановления, вносящие значительные изменения в правила дорожного движения ПДД, сближающие их с общеевропейскими стандартами. Мать честная, ну наконец-то мы стали сближаться с общеевропейскими стандартами. А я-то думаю, почему так хорошо на душе? Оказывается, вот оно из-за чего. Да, но об этом через секунду.
В движении.
Давайте пока про движение соберу ваши впечатления. Шеф-комендор написал: молодца, еще сильно заранее. При съезде на Новую Ригу в разделительном отбойнике всмятку какой-то кроссовер. Видимо, в дождь потерял ориентир. ДПС на месте. Это все случилось на внешней стороне Московской кольцевой. Внешний МКАД, съезд на Новую Ригу в ДТП, в отбойнике кроссовер. Ну, либо ориентир потерял, либо был нехорош, в принципе, не учел сложности с движением. Там аквапланирование и прочие вещи, что стиль нужно управление автомобилем немножечко тоже изменить. Вот это все и привело, вот, пожалуйста. Всем, кто въезжает в город по Рязанке и Волгоградке, держитесь, сограждане! XYI написал. Спасибо вам большое. Вы добрый у нас. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе, Москва, Алексей.
Где вы?
Вот еду от Текстилей по Люблинке в область, 56, в принципе, движение рабочее, но вот, что характерно, заметил два дня подряд, 7 часов резко включают фонари, значит, Мосэнерго работает.
Да. Не, а вы знаете, что я смотрел какую-то программу какую-то, и я не знаю, может, сейчас что-то изменилось, но раньше вот эти все фонари, прикиньте, что все это одной кнопкой включается по всей Москве. Верите в это?
Обычный человек, нам
летует. И там сидит чувак, который, внимание, визуально определяет, когда нужно выключить или включить фонари. Глазами смотрит в стекло и думает: о, прикольно, и врубает, а потом выключает. Может, может это быть правдой. Вот я не помню, это, ну, программа это, по-моему, ну, это много лет назад было, выглядела как-то серьезно, да и канал как-то серьезно выглядел, потому что он был похож на канал, который занимается именно московскими новостями. Вот, и якобы специально обученный чувак сидит, смотрит в окно и думает... Вот, мне что-то кажется, что уже пора включить освещение. А и точно так же утром, о, думаю, что уже хватит с вас. И вырубает его. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. На удивление легко въехал в город по старой Варшавке, да? Мы это место много раз обсуждаем, там, где да. Варшавка стоит.
Да.
Старый. И совершенно так же неожиданно встал перед улицей Подольских курсантов на той же самой Варшавке. Стою, смотрю вперед, фонари горят, все в порядке.
Все горит, все нормально. Это означает о чем? Говорит о чем? О том, что в разных районах разные чуваки должны сидеть. Так, концепция меняется. Значит, не во всем городе один чувак, а в каждом округе, может быть. Или на каждой улице сидит такой эльф. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Антон. Насчет фонарей есть специальные фотоэлементы, которые, когда становится светло, фонари выключаются.
Думаете, что автоматизировано уже это?
Ну, я это знаю.
Ну, никакой романтики. Ну, слушай, ну, забрали у нас романтику. Башня, в башне чувак, абат Фария какой-то там сидит и врубает свет нам. Нет, а где стоите сейчас? Как с движением?
Я сейчас не стою, я еду по М4, подъезжаю к МКАДу, думаю, там встану. Ну, на юго-западную.
Да, есть такое ощущение. А я сейчас посмотрю. Ну, как вам сказать? Ну, в целом, вот сейчас Варшавочка отстойненькая. Еще у нас Люберцы-Котельники, Дзержинский, там масса аварий, а еще из-за перекрытия и ограничения движения по Волгоградке, вы знаете, и по Рязанке тоже все очень плохо. Ярославка, как всегда, и снова на Енисейской, где Енисейская выезжает на проспект Мира, вот сюда авария, из-за чего от МКАД вы стоите в одной большой пробке. А также ДТПшечка заблокировала проезд из Юбилейного до Королева. И из Королева тоже сложно выехать из-за этого. А Дмитровки до М11 традиционно очень плотно внешний МКАД. Ну, как плотно? Ну, 20 км в час. Плотно это для вас. Несколько аварий в Одинцово, судя по всему, еще до слияния с Минкой, и поэтому в городе там тяжело. А в целом 2 балла движения в столице.
Моторы.
Аква. Планирование. Господа, воды очень много. Мы не в Германии, и у нас не автобаны здесь под колесами. Она не исчезает чудесным образом, как это случается на автобане немецком каком-нибудь, вода, а остается прямо вот здесь, на асфальте, а еще хуже, в колее, заполняя колею. И поэтому уже после 80 может быть тяжело. И в какой-то момент вы вдруг можете осознать, что вы не управляете автомобилем, а автомобилем управляет теперь исключительно законы физики. А вы, в общем-то, можете делать что-нибудь рулем или педалями, можете не делать, но от этого уже мало что зависит. Поэтому внимательно к этому относитесь. Сегодня это очень важно. Я хочу спросить вас вот в свете как раз аквапланирования. Вариантов для голосования будет три. Вообще до 30 минуты, я хочу, чтобы мы с вами несколько замеров провели, потому что информации много, она требует анализа и некой такой точки сбора, чтобы мы поняли, а кто мы вот в этих новостях во всех? Мы-то сами какие? Я хочу вас спросить сначала о ваших страхах и фобиях, исключительно тех, которые преследуют вас, когда вы за рулем. Вы, находясь за рулем, больше всего боитесь, что сами оплошаете. То есть своей собственной ошибки, своих неверных действий за рулем. 134-21-35. Вы опасаетесь, находясь за рулем, больше всего неверных действий со стороны третьих лиц, то есть других водителей. Думаете, что другие станут идиотами. 134-21-36. Ваши опасения связаны с дорогой и с ее состоянием. Там болт какой-то из-под колеса будет лететь, яма внезапно возникшая, провал, конец дороги в конце концов. Ну вот просто шла-шла дорога, шоссе, потом вдруг заканчивается и лес начинается. Или мост, едешь, а одного пролета нет у моста. Ну, жесть, конечно, какая-то кинематографическая. Хотя совершенно документальная история, фактически случившаяся в США однажды. Но дело не в этом. 134-21-35. Ваши опасения всегда за рулем. Ну, или максимально вы боитесь. Очень-очень страшно. Своих неверных действий опасаетесь. 134-21-35. Чужих неверных действий, других водителей. 134-21-36. Того, что с дорогой, с полотном, днем с состоянием дороги будет не так. Внезапно возникший гололед, внезапно возникший открытый люк, вот какие-то такие препятствия. 134, 21, 30, 37. Чужие действия третьих лиц неверные. 134, 21, 36. Цифр много, я понимаю, мозг еще не проснулся, но тем не менее, други, втягивайтесь, пригодится. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро. Хочу сказать, что старец Фурат работал на Марьинском мосту. А по поводу вопроса, конечно, все-таки я надеюсь о наших создательных граждан,
да.
Но в себе больше уверен, так скажем.
Уверен в себе. Вот смотрите, вот нам здесь должны поработать психологи. Значит, на данный момент своих неверных действий боятся 18%, действий других людей, посторонних, неизвестных идиотов, 64. Но вы понимаете, что каждый неизвестный идиот там в своей черепной коробке боится вас, а не себя. Вас.
В принципе, как бы логика в чем-то есть.
Ну да, ну то есть мы сидим все, и мы в себе-то уверены. Это как, знаете, как обеденная пробка где-нибудь. Ты думаешь, ну днем, в смысле днем случившееся, ты думаешь, ну елки, я так посуетился, у меня так работа устроена, что я уже вроде бы отработал, и сейчас могу ехать спокойно по городу. Но вы-то, кретины, куда едете? У вас же рабочий день у всех. Ну вы же должны работать. Нет, весь город стоит в пробках. Так и здесь, понимаете? Каждый в себе уверен, а остальные все идиоты. И поэтому, опасаюсь идиотов со стороны, самый популярный ответ. 134, 21, 35. Находясь за рулем, ваш самый серьезный страх связан с потерей управления, с неверными действиями самостоятельными. Вы боитесь своих неверных действий. 134, 21, 35. Неверных действий остальных участников движения опасаетесь. 134, 21, 36. Чего-то нехорошего с дорогой. Внезапный гололед, внезапный открытый люк, внезапный провал, конец дороги, отбойник бетонный, внезапно появившийся. 134, 21, 37. Тогда позвоните и проголосуйте. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
А, доброе утро. Ну, а я вот хотел сказать, что большинство, там, 65% голосуют за то, что боятся других.
Да.
Ой, ну да, других. Но как раз вот 18%, которые голосуют за себя, это и есть тут вот та потенциальная опасность, которую мы боимся.
Ну, может быть.
Правильно, они же и себя боятся.
А вы знаете, я думаю, что вот этот страх, что остальные идиоты, вот мне сейчас кажется, я его на секундочку проанализировал, знаете, с чем связан?
С чем?
С тем, что мы сами идиоты. И мы точно понимаем, что там вокруг такие же. Ну, такие же.
То есть, кругом идиоты.
Конечно, конечно. Но мы сами точно про себя все знаем, правильно? Ведь внутри же своего сознания, внутри своей черепной коробки, ты совершенно точно знаешь каждый микроскопический сквозь косяк, даже если он случился на загородной дороге, где в радиусе 40 километров никого нет, и ты вдруг решил, что она однополосная в одну сторону, но поехать по ней, потому что, да какая разница, никого никогда здесь нет. Ты знаешь, вот все вплоть до такого. Ты знаешь, как ты ведешься себя на улицах, на светофорах, на перестроениях, на всем. Зная все это, ты думаешь, что вот ты с ужасом вдруг осознаешь, что вокруг тебя ровно такие же люди, как и ты. И поэтому жутко страшно смотреть на окружающих. Я подведу итоги этого голосования. 18-63-20. Мне кажется, что где-то процент лишний. Но не бьется 18-63. Должна быть 18-62. Давайте я градус немножечко недовольства окружающими снижу. Просто я объясню. Наша голосовательная машина, она округляет десятые доли. Раньше мы с десятыми долями все давали. Там 18,7. Сейчас она округляет десятые доли. И иногда при таком округлении получается, что, ну, вот такая штука. Так что 18-62-20. 18% опасаются неверных своих действий за рулем, 62% опасаются неверных действий окружающих водителей, и 20%, я так скажу, что это второй страх по уровню внедрения в наше сознание, это страх чего-то плохого с дорогой. Приучили нас уже, дорожники и все остальные, что отбойники могут появляться внезапно, что какие-то эти ямы, люки открытые, которые веточкой маленькой вставлены в этот открытый люк, как бы типа обозначены, что открытый люк. Так что наши самые распространенные страхи вот какие. Вокруг идиоты, отстойные дороги, я сам идиот. Вот по степени важности. Но это еще не все. Дело в том, что одна из компаний автомобильных провела опрос большой, вдумчивый, не такой, как здесь у меня на 2 минуты, а вдумчивый опрос российских водителей. Что вас пугает больше всего за рулем? Более 9% опрошенных выбрали вариант потусторонние силы. У них были разные варианты. Потусторонние силы, призраки, НЛО, всяческие уфологические штуки. Примерно столько же встреча с ГИБДД и камерами, понимаете? То есть привидения и ГИБДДшники примерно на одном уровне. Но самые популярные ответы. Самый популярный ответ среди общероссийского, в этом общероссийском опросе, это как раз наш второй по важности ответ. Плохие дороги и проблемы с дорогами. Внезапно попасть в яму опасается 31%. Страх потерять управление над автомобилем из-за плохой погоды или дорожной обстановки 29%. Я интерпретирую это как боязнь своих неверных действий. Правильно? Это наш самый популярный ответ. Неверное действие. Еще 8% всего лишь пугают большие серьезные пробки. Ну и так дальше. Потом там какие-то еще вопросы, но это нас не интересует. Согласны? Согласны. Что-то я совсем не читал Телеграм. Секундочку, сейчас я исправлюсь. Доброе утро. Да, слушаю вас, говорите.
Алло, да, доброе утро.
Доброе.
Роман, вы знаете, вот много провожу время за рулем. Сейчас подчистить радио сегодня. Вот. И я бы сказал, что кругом нормальные люди. Все нормально ездят.
Ну да.
А вот тут я ездил с японцами, с друзьями по Москве. Они сказали, а как вы вообще ездите? Мы бы здесь не взяли машину, не в жизнь на прокат. Ну, потому да. что по Мневникам по вашим любимым проехался, по другим дорогам, и где вот эти вот ремонты дорог, их невидимые, их просто шокируют.
Ну мы пообтерлись, Мы не замечаем, вот вы холодный душ принимаете, ну контрастный, заканчиваете любое посещение душа контрастной процедурой. Ледяной-ледяной-горячий. Вот, и первый раз, когда ледяной, то прям вообще жесть. Ну реально, нужно там отдышаться, да, вот, спазм. А четвертый раз, когда что горячее, что ледяная вода, по барабану вообще, притерлись, ну, как-то уже все, организм быстренько адаптировался. Так и наше сознание, мы адаптировались, хотя на самом деле, ну, нет, мы еще далеки от звания высококультурное в плане водительской культуры столицы мира.
Моторы.
Да, дальше. Председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Два постановления. Вафельницы и круговое движение. Про это я скажу сейчас чуть позже, а для начала давайте еще одно голосование. Я говорил, что оно будет, у нас голосований будет несколько. Вы занимаете перекресток на красный свет? Да, бывает. 134-21-35. Не бывает. 134-21-36. Я разграничиваю это ровно на два варианта. Никакого третьего не даю. Ровно два варианта. Бывает. 134-21-35. Не бывает 134-21-36. Потому что это как вопрос опоздания на важную встречу. Там, ответ, ну, в городе пробки внезапные возникли, там еще что-то. Это не аргумент, не оправдание. Если ты знал, что это важно, то ты выйдешь сильно загодя, поедешь на метро, еще что-то. То есть при желании ты будешь соблюдать процедуру. Ровно так же проезд вот этих перекрестков наших. При желании ты ровно так же будешь. Вот этот рассказ про то, что я выехал, там еще было 20 секунд зеленого, но потом они остановились, и поэтому я здесь остановился на красный, я не ожидал. Это все рассказы для студентов. Фактически положение дела такое. Если ты человек процедуры, ты готов соблюдать ее и действительно железно ее соблюдаешь. Вот как первый наш слушатель, который рассказывает, тут все по парковкам там еще как-то объезжают, а я стою. Вот человек процедуры, он стоит. Но ты никогда не будешь блокировать перекресток на красный свет. Никогда. Ну, ты просто не будешь выезжать на него, и все. 20 секунд, 40 секунд до конца зеленого. Ты будешь стоять, пока место не освободится ровно столько, чтобы ты мог проехать перекресток. 134-21-35. Бывает, что занимаю перекресток, блокирую на красный свет. Ну, то есть остаюсь после красного на перекрестке. Бывает. 134-21-35. Товарищи, традиционная моя просьба к вам. По чесноку. Ну, честь, перед кем юлить здесь, кому рассказывать? Я же не жена ваша и не вижу глаз ваших. Так что чего врать? 134-21-36. Не бывает такого у меня. Со мной такого не бывает. 134-21-36. Доброе утро.
Доброе утро. А про всегда останавливаюсь, жду, если уже вижу, что поток идет, тогда приближаюсь. Но да, это не всегда помогает, так как...
Соседи влезают сразу же.
Да, сразу в этот карман влезает, и то есть...
Да, но ведь вы же можете стоять, вы же можете стоять и думать, вот придурок, вот тебе штраф и прилетит за то, что заблокировал.
Да.
В будущем. Ну, как-то оправдывать себя. Понятное дело, что самый главный побудительный мотив выехать – это соседи, которые думают, что ты пентюх, что ты баклажан, или ты уснул, или ты мертвый, умер в своем автомобиле. И в любом случае, что бы с тобой сейчас ни произошло, тебя нужно объехать и встроиться перед тобой, потому что, ну, явно идиот стоит какой-то. Поэтому и ты тоже как бы подтягиваешься, пытаешься вроде бы и не выехать туда, но и его тоже, гаденыша, не пропустить. Как бы. Сзади начинает сигналить. Сторителлер написал. Надо запомнить. А почему за 20 минут до рассвета отключают все фонари? На улице ведь еще темно. Кто за это отвечает? Славик, мы это обсудили. Я думаю, что аббат какой-то отвечает в башне сидящий. А слушатели мне говорят, знатоки, что фотоэлементы отвечают за это. Это же наша национальная идея, Стик А пишет. Ну, в смысле... В смысле, чтобы просочиться в то время, когда кто-то щелкает рядом. Может быть. Понимаю, что в ПДД нет понятия пробки. Это утопия. Денис про что-то пишет. Безбашенных идиотов не так много. Их 2 или 5% общался с такими. И себя на их место не ставь. Они вообще иные, пишет Гагога. Хорошо. Первый документ вводит новую диагональную разметку. Это то, что председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев сейчас подписал. Всего документов 2. Первый про разметку диагональную. Доброе утро. Вау! Нет, извините, связь отстой. 7373948, телефон прямого эфира, забыл напомнить. 7373948, 495-й код, говорит МСК-бот, мы в Телеграме, говорит МСК-бот. Я слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро. Уже вышел из машины, поэтому радио не слышу. Ну, что касается перекрестков и вступлений, да,
Роман?
Опять та же самая Япония меня научила. Метров 15 до перекрестка, вступления, остановился автобус, мы ехали на автобусе. Думаю, что он остановился, что он ближний приезжает. А оттуда потом выезжает другой автобус, который бы не вписался просто в этот перекресток.
Да.
Если бы этот автобус проехал бы хотя бы метром на 3.
Но вообще, давайте скажем так, что перекрестки в Японии, это вообще какая-то отдельная культура. Там порой даже траектории для разных потоков разметкой нарисованы, траектории.
Согласен.
Пересечения перекрестков. Не просто вот ты подъезжаешь к перекрестку, каждый в своем потоке, и стоп-линия одна. А дальше следующая разметка как бы за перекрестком начинается. Нет. Ты стоишь в своем ряду, и потом твой ряд продолжается прерывистой разметкой траектория, потому что иногда перекрестки, ну, такие, с которых может быть больше 3 выездов, больше. И чтобы ты точно в свой выезд попадал, у тебя своя разметочка, чтобы ты никому не мешал, никто не залезал в ряд соседей, не создавалась опасная ситуация. Это да. Вот теперь у нас так делают. Диагональная разметка, вафельница так называемая, на перекрестках, для того, чтобы водители точно понимали, где начинается зона, которая, во-первых, занимая которую, вы точно совершенно создаете затор, если вы остановились здесь, на красный свет, вы уже точно мешаете потоку, который идет перпендикулярно, во-первых. Во-вторых, вы точно понимаете, что, находясь на этой разметке, вы попали в объектив камеры, она вас фотографирует, и вы за это получаете штраф. То есть так нам легче будет справляться со сложными перекрестками. 134-21-35. Бывает, что вы остаетесь на перекрестке, когда уже красный свет вашему потоку. Бывает, что и блокируете. Такое с вами бывает. 134-21-35. Не бывает никогда такого со мной. 134-21-36. Тогда позвоните. Доброе утро, слушаю вас.
Роман, доброе утро. Георгий, Москва.
Да, Георгий.
Честно проголосовал за первый вариант ответа, но у меня вот какой вопрос. А вот представьте, что я еду по Варшавскому или Каширскому шоссе,
представим,
и получается, что для того, чтобы остановиться вот перед этим перекрестком, нужно, чтобы дистанция до следующего автомобиля была метров 100.
Конечно.
Наверное, не меньше, потому что,
конечно,
ну, перекрестки там здоровые.
Именно поэтому и адаптивные круизы у нас не работают, и новые новомодные штучки автопилотируемые, и удержание в полосе, потому что мы не умеем держать, мы не можем, не способны, потому что любая нормальная дистанция — это приглашение приглашение для соседей втиснуться перед тобой.
Все верно, но у нас же не все машины оборудованы сейчас.
Не все, но даже если бы и были оборудованы, бы нифига бы не работало. Я остановлю голосование, вот мы какие. Бывает, что и блокирую 53%, никогда не блокирую 47%. А еще Дмитрий Анатольевич, он ведь и второй документ подписал. Он подписал, что теперь перекрестки с круговым движением проезжаем таким образом. Кто на кругу, у того приоритет. А раньше как было? Так и было. Ну и хорошо.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина с обзором прессы. Эльвира,
доброе утро.
Давай,
всем.
Выкладывай.
Расскажу тебе интересную историю. Что,
мне всем расскажи.
Всем
я-то расскажу. Как раз наименее заинтересован, тебе, потому что я хожу, чай завариваю в этот момент.
Вот ты как, значит. Я да. Тут... Ну ладно. Русский герой КНДР, об этом пишет АИФ. Сибиряк спас Ким Ир Сена, закрыв с собой гранату. Это так называется... Материал в АИФе рассказывает про сибиряка Новиченко Якова в 38 лет. Он действительно спас Ким Ир Сена и стал героем Северной Кореи, закрыл вот его от гранаты. Чудом,
скажи,
на самом деле, выжил. Да.
Ким Ир Сен приходится каким родственникам Ким Чен Ину нашему? Вот этому? Кто он его?
Мне кажется, он или дедушка.
Дедушка,
мне кажется.
Или бабушка, может быть. Но неважно. Вот скажи, а не закрывал бы, вот не закрывал бы мировая история и сегодняшняя, ты знаешь, что Северная Корея и ядерные противостояния США и Северной Кореи, это одна из важных тем повестки дня, и больше того, может быть, это и есть начало глобального конфликта с применением ядерного оружия, будет положено именно там. Вот не закрывал бы он его. Может, сейчас вообще иначе зажили бы у нас
может
здесь.
Быть.
Цветка на цветок прыгали бы.
Тут,
с углеводородов
тут...
спрыгнули бы давно уже. Теслы вокруг везде, солнце, чистая экология. Все
все-таки, понимаешь, люди его выбрали. И это все-таки выбор их и их страны.
А, вот
а история,
решила.
Она, к сожалению, да, не терпит
понятно.
Может какая. Быть, вот. Все было бы и по-другому, но...
А, фиг собьешь.
Придется уважать.
Эльвира фиг собьешь Хасаншина. Вот она знает курс, и все. Надо, вот эти вот эффект бабушки, эффект дедушки, эффект бабочки, вообще не парит ее. Нет, все, выбрали. Ладно, хорошо, я пошел чай.
Но человек все равно совершил подвиг, он действительно закрыл, ему предлагали бросить эту гранату куда-то, была огромная толпа, и он понял, что везде люди. Люди. И куда бы он ни кинул, он попадет в людей, поэтому он закрыл эту гранату с собой. Человек совершил подвиг, и про этот подвиг можно прочитать в свежем выпуске АИФа. Вечерка пишет о том, что московские парки открывают катки и приглашают на вечеринки. Ну, не прям, конечно, сейчас, но уже готовятся и говорят, что минусовая температура за окном – это вовсе не повод сидеть дома. Вот парк Горького... обновляется, говорит, будет больше фудкортов, будет работать по выходным на час дольше и так далее и тому подобное. В общем, будет здорово и интересно. Открытие катка в парке Горького запланировано на вторую половину ноября. Ну, а для тех, кто хочет побыстрее и пораньше встать на коньки, вот этих людей ждут в парке Сокольники. Там с 1 ноября в тестовом режиме заработает знаменитый лед. Каток с искусственным покрытием.
Я бы сказал, нечего ждать. Прямо сейчас остановитесь, мы хоть посчитаем, сколько вас этих. Те уже прямо сейчас. Хотел бы пораньше на коньки. Будем знать.
Нет, конькобежцам сколько. Можно встать пораньше, чтобы успеть за зиму показаться не один и не два раза.
А, в смысле, чтобы... Ну, я понял, ладно.
Вот. А прочитать об этом можно в вечерке. РБК Дейли пишет про Трампа, вернее, про бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа, которого обвинили в работе на Украину. «Русский след до Киева доведет», так называется материал. История скандальная, действительно, ее обсуждают практически все СМИ, и прочитать в том числе можно вот в РБК Дейли. Российская газета рассказывает нам о том, что в нашем КОАПе появится статья с ограниченным сроком действия. Она будет предусматривать миллионные штрафы за спекуляцию билетами на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Вот думали, как решить эту проблему? Придумали. Читайте об этом в РГ. Коммерсант, ну ты, наверняка слышал эту историю про биоматериалы, Путин про это уже заявил, сказал, биоматериалы с нас собирают.
Ну, говорят, что кто-то ввел его в заблуждение, вот сейчас новая новость, свежая, нет, не слышал это?
Нет, не слышала, но РЕН-ТВ еще до писали. Что вроде как...
Президент Российской Федерации Путина Кани выступил с заявлением, что некие силы целенаправленно и профессионально собирают биологический... А что это значит, собирают биологический материал? Ну, в смысле, эти... как это называется? Ну, как они это делают?
Вот. Нет, ну у них был на самом деле конкурс.
Как Моника Левински собирала биологический материал Билла Клинтона? Или как
нет,
они?
Нет, я думаю, что все
нет, иначе?
Прозаично.
А жаль. Да, и глава государства обошелся без конкретики, однако журналисты предположили, связанные с недавними публикациями. Впрочем, доктор биологических наук Гельван в беседе с СНН заявил, что Путина кто-то сильно обманул. Отметил, что собираются данные не всех этносов страны, а только русских. Судя по той информации, которая есть, это генетическая индивидуальная болезнь... ну, не знаю.
Нет, ну, говорили, ну, что говорили. Русских, говорили, что украинцам
да.
Просили.
Так а кто собирает? Длинноногие красивые блондинки с третьим размером собирают? Тогда ну, мы не против знаю. Сдать.
Но берут у военных.
А, у военных собирают?
Да.
Ну, они, ясное дело,
мне кажется,
красивые, все здоровенные, все
в любой момент формах. Свой материал это отдать.
Да, Эльвира.
Ну, вот эксперты в «Коммерсанте» да. рассуждают на эту тему, говорят, нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться. В общем, получить какое-то мнение о том, насколько реальна эта угроза, вы можете из материала «Коммерсанта».
Ну, наконец мы узнали, читайте. Где мы это прочитаем. Эльвира, фиг собьешь Хасаншина, была с обзором прессы, и в следующем часе будет еще.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
Раньше на круговых перекрестках без знаков приоритет главное были въезжающие, так как приближались справа, а еще что-то такое было у меня здесь еще. Товарищи, расслабьтесь. Все. Все, что было раньше, наплевать и забыть. Не было никакого раньше. Есть только новое распоряжение Дмитрия Анатольевича Медведева, по которому теперь кто на круг попал, тот и главный. Сугубо европейская практика. Таким образом, мы стали еще ближе к культурным столицам, где водители, извините, не извольте волноваться, простите, да я вас умоляю, нет, только после вас. Нет, только после вас, пожалуйста, да нет, только вы вперед, пожалуйста, проезжайте, не извольте волноваться, все. Вот такое отношение у них. Вот это вот теперь и у нас вот так будет. Движение по кругу всегда было главным. Ну, мне тоже так кажется, что вот если знаки о другом не говорили, то есть по умолчанию, когда ты подъезжаешь к кругу, кругу, то ты знаешь всегда, что тот, кто на круге, главный. Если знаки не говорят об обратном. Тот, кто на круге, тот главный. Так было всегда. А знаками уже регулировались в разных регионах, с разной ментальностью. Ну, дескать, вот эта тропа, ее еще мой прадедушка протоптал, поэтому я не могу быть не главным на этой тропе. Если я стою, то мне пофиг какой-то на круге, поэтому я буду всегда главным. Ну ладно, черт с тобой, повесили тебе знак. Вот тем, кто по кругу едет, уступите ему дорогу. Он здесь такой весь один, с традицией. Вот, и из-за этого в регионах возникали путаницы. Теперь Дмитрий Анатольевич Медведев сделал так. Это он кулаком по столу ударил. И подписал постановление. Каждый, кто попадает на круг, теперь главный. Все, с этой темой проехали. Давно пора, чтобы круг был главным, а то куда пропускать, если круг занят. Рудольф Шнапс комментирует. В Химках на кругу. Я здесь выяснил, что правильно говорить на круге. Если речь идет о геометрической фигуре, а мне кажется, что круговое движение, перекресток с круговым движением, мы имеем в виду именно геометрическую фигуру, круг. Поэтому надо говорить на круге. А если в кругу друзей, то в кругу, значит, на кругу. На круге. В Химках на круге у меня, у Меги это не сработает. Это правда, потому что у вас там никакой не круг, никакой не перекресток, а филиал ада. Адище у вас там просто. И поэтому там не сработает ничего вообще. Мне кажется, что даже если светофор там поставить, и он тоже не будет работать. Какого фига штраф за пешеходов увеличивают уже второй раз, а сами пешеходы за переход в неположенном месте до сих пор не поднимают? В Белоруссии два рейда было. Сначала воспитывали одних, потом других. Когда у нас будет справедливость? Виктор, справедливости у нас... ну, как вам сказать? Я не знаю. Но вот Игорь Шувалов, первый вице-премьер правительства Российской Федерации, по итогам публичного обсуждения плана по снижению аварийности на пешеходных переходах, дал ряд поручений, касающихся ужесточения наказания для пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. И что теперь будет? И секундочку... Тысячи здесь наездов на пешеходов. В настоящее время штраф для пешеходов 500 рублей. И 1500 в случае, если гражданин при себе был весь нетрезвый. Для водителей теперь будет 2500. Значит, Шувалов о чем говорит? Нужно повышать и для пешеходов. Нужно довести уровень до 1000-1500 рублей. Поможет или не поможет, как вы считаете? Вот если мы настолько поднимем. Доброе утро.
добрые.
Мне-то кажется, что вопрос не в цене, а в собираемости. Ну, то есть, как бы, кто их отлавливает, пешеходов этих наших? Никто. Неинтересны. Или они неинтересны именно потому, что деньги маленькие? Вы как думаете?
Добрый.
Да, добрый. Мы уже в эфире, говорите. Давайте.
Михаил, да, я по-другому вопрос хотел бы спросить. А вот вафельницу эту на перекрестке, с какой скоростью будет камера фиксировать, когда ты едешь?
А она начинает фиксировать все, что после красного сигнала. Вот сигнал красный включился, и прям все щелкает. Что там стоит на ней, все попадает.
Если ехать или стоять, все равно щелкает.
Неважно, конечно, после красного сигнала. Что ты на перекрестке делаешь? Нас после красного, нас после желтого. Вы знаете, что желтый — это запрещающий. Многие не догадываются об этом, но когда мигает желтый, он уже запрещающий в правилах дорожного движения наших. Поэтому нечего делать на перекрестке уже после желтого, а уж тем более после красного. Поэтому никакой скорости, с какой бы скоростью... Ну, только я думаю, что если со скоростью света будешь там стоять, то можешь и обмануть камеру. Чтобы пешеходы соблюдали правила перехода, нужно разрешить их легонько давить. Серж, вы просто... Такое ощущение, что присутствовали при дискуссии нашей, которая развернулась накануне, после того, как эта новость появилась. Потому что я предположил, что... ну, вот как-то в этом направлении тоже развивалась мысль. Доброе утро. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Роман из Москвы.
Да.
Ну, во-первых, начнем с того, что... пешеходов бы тоже не мешало бы поставить на место, а то выскакивает, забывает про законы физики,
да,
и тому подобное.
Согласен.
Сейчас какая-то игра в одни ворота. А вот касательно перекрестка и вафельниц, ну, я могу сказать, нефтяные компании, заправочные станции, а в особенности ремонтные мастерские кузовные, должны сегодня просто поднять бокал за Дмитрия Анатольевича Медведева. Потому что я вам сразу скажу, у нас намечаются гигантские пробки по проезду всех этих перекрестков. У нас обязательно в первое время будет огромное количество дорожно-транспортных происшествий.
Ну, да.
И я считаю, что по большому счету нужно менять режим работы светофора, потому что желтый должен загораться, гореть как минимум секунд 20 для того, чтобы все проехали, и только после этого загораться красный.
Ну, а вы думаете, что все будут, ну, как бы стараться проехать на желтый?
Нет, минуточку, вот загорелся желтый, все,
да.
Вафельница закрыта. Она горит 10 секунд там, или 8, или там 12.
Ну, может быть. Ну, нет, но вы представляете, ну, все равно пробки будут дикими. Вы как будете прибавлять эти дополнительные секунды к обычному циклу работы? Или забирать эти секунды у красного света или у зеленого? Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, значит, я могу предложить, как будут воспитывать пешеходов.
Давайте.
Сумма штрафов на пешеходов возрастет в разы, когда они это увеличат. Только штрафы эти будут. Вот попался водитель на пешеходном переходе, гаишник говорит: хочу, выпишу тебе штраф за то, что ты не пропустил 2,5, или выпишу как на пешехода, как на мою дочь так выписали. Еще и штрафы. Он говорит: вот мы воспитываем, штрафы поднялись.
А, ну, в смысле, ну, а все равно воспитывают водителей, а не пешеходов.
А мы крайними все равно будем мы.
А все равно водителей воспитывают. То есть, это как была какая-то шутка, когда одна страна на другую обиделась и от обиды ударила по своему городу ядерными ракетами. Такая «Жах!» И опять обиделась, и опять «Жах!» опять по своему же городу. Ну, то есть, как бы, все равно на нас это придется. Бремя штрафов будет ложиться на нас. Ну, потому что я не представляю, ну, как на каждом пешеходном переходе ставить инспектора, который бы наблюдал, следил, и потом догонял, свистел, вот эту вот штучку, бежал и штрафовал пешехода. Ну, как Unreal какой-то. Доброе утро. Нет, не получается. Да, слушаю вас. Нет, опять не получается. Перезвоните. Доброе утро, я вас слушаю. Здравствуйте.
Алексей, еще раз.
Да, Алексей.
Такой был случай у меня. Переходил, говорит, с нарушением. Был подземный пешеход, метров 50. Автомобиль припарковал. Доблестный сотрудник ГИБДД меня подходит, говорит: документы есть? Вроде как, я говорю: есть. Ну, давайте смотреть, что у вас. И за все права. А, замечательно, сразу оформил.
Во. Знаете? Ну, то есть, она прикольно как.
Она написала, что характерно в протоколе. Я оговорился, был наземный пешеходный переход,
да.
А он стал подземным.
Подземный. Так вы, то есть вы пешком шли, а он вам оформил как что?
А он оформил как нарушение.
Хорошо. Я понял. Хорошо, извините. Все, значит, тема, тема болезненная, я чувствую по резонансу и по сообщениям. Пешеходов давно не пропускают. Улица Зарянова неделю снят асфальт, дорога уже вся разбита. Господа дорожники, мало того, что ни одного знака работ, так не видно ни техники, ни рабочих. Ярослав, Ярослав, дорогой, ну о чем вы? Ну нос высунете на улицу. Ну нормальный хозяин собаку в такое время не выпустит на улицу, а вы хотите живых людей туда под вот это вот все. Ярослав, ну честное слово, какой вы жестокосердный.
Краш-тест.
Ну, уже снять ответственность водителя за наезды пешехода в неположенном для него месте. Василий, я вас умоляю, ну, так мы начнем решать все свои вопросы. Вывозить соседа с дрелью, который уже просверлил тебе все сознание на ночью на дорогу, и переезжать его в неположенном для него месте. Нет, нет, о чем вы говорите? Давайте в этот дождливый денек столкнем кабриолеты. Денис Сукаленов, ну, приведите мне хотя бы пару-тройку для краш-теста кабриолетов, которые у нас здесь официально представлены. Это не просто экзотика, это экзотика экзотики. 7373... Что-то эротическое сейчас было. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, краш-тест, мы сталкиваем автомобили. Давайте соберемся сегодня и выберем все же пару для голосования. Доброе утро, а то и тройку. Слушаю вас, здравствуйте. Товарищ, дорогой, дорогой мой, нет, не получается. 7373948, я слушаю вас, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Юрий.
Ой, вот кроме того, что Юрий, я вас очень прошу, простите, но это вот у нас здесь проблемы со связью. Да, слушаю, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из Москвы. Вот тут я хотел сказать насчет пешеходов, что пропускают, не пропускают. Вот у меня родители живут в городе Моршанске, Тамбовская область. Там вот штраф идет 500 рублей.
И что, отлавливают инспекторы их прям по-настоящему?
Да, их отлавливают.
Я понял, хорошо, извините. У нас дело в том, что краш-тест. Да, значит, предлагаю направить туда сотрудников нашей инспекции в Моршанск, для того, чтобы они там поднабрались уму, разуму. Да, слушаю, доброе утро, здравствуйте. Краш-тест. Говорите, вы уже в эфире. Товарищ, нет, вот первые звонки. Я сейчас беру звонки, где ни одного дозвона. Ну, в смысле, дозвонов много, а ответов ни одного. Это все дебютанты. Вот видите, поведение дебютантов. Доброе утро. Слушаю.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вас как раз-таки белорус беспокоит, который может рассказать, что происходит в Беларуси.
Ну, там сурово все. Я знаю, что гайки закручены, ежовые рукавицы и все такое. Мы уже про краш-тест говорим. Столкновение автомобилей, если вы не против. Говорит МСК-бот, мы в Телеграме. Говорит МСК-бот. Юрген предлагает дорогой краш-тест. X5, GLE и все трехлитровые. Запомнил, Юрген, для вас лично запомнил. Гольф против Сид против Фокус. Гольф, Сид, Фокус. Ну, в целом, да, я бы сказал, что вот так вот они и распределяются. Вот вы сейчас, Серж 3.0, вы... указали, в общем-то, результаты голосования по степени понижения популярности автомобилей от самого популярного к самому непопулярному. С отрывом примерно будет, ну, таким, процентов 45-50 за гольф, а все остальное между собой... Хотя нет, ну не факт, Сид тоже хорош в этом смысле. Мне нравится эта тройка. Посмотрим. X-Trail против Спартаж. Здесь X-Trail мне представляется... отстающим немножечко, потому что если ты хочешь покупать X-Trail, ты идешь и покупаешь Калеос. А если ты не хочешь покупать Калеос, тогда зачем покупать X-Trail, если есть Sportage, действительно очень классный, качественный, стильный, комфортный и функциональный автомобиль. Функциональный. Но вот с точки зрения современных технологий, Sportage превосходит X-Trail, разумеется. А еще тупые велосипедисты, это не сюда. Rapid против Focus. Как? Но как? Это же разного класса. Там, где заканчивается Rapid по цене, там Focus только начинается. Конечно, нет. Octavia против Mazda 3. Хорошее сравнение. Значит, для выбора головой, для практичности и для всего на свете семейного Octavia. А для души Mazda. Ну вот если тачка исключительно для себя эгоистичная, без всяких практичных заездов, Simply Clever, вот эти, багажник не имеет значения вообще. Просто для души. Mazda для души. Плохо одно, что у нас третья Мазда для души, она не... ну, нет по-настоящему едущей третьей Мазды у нас. Они, в принципе, в природе встречаются, но у нас, к сожалению, их нет. Значит, вот пока мы с вами все это проговорили, оказывается, что у нас здесь должны быть еще и прогулки по старой Москве. А я об этом узнал прямо сейчас. Поэтому я коротенько пройду по тем краш-тестам, которые вы предлагаете. Outback, XC70 или Passat. Я так понимаю, что мы говорим о машинах с пробегом. А тогда, когда эти автомобили были новыми, XC70 был безусловным лидером своего сегмента универсалов повышенной проходимости. И сейчас остается. Если брать с пробегом каждый из этих универсалов, я бы остановил свой выбор железно на XC70. Volvo здесь в этом сегменте лучший. И сейчас лучше, сменилась только модель. Вместо XC70 V90 Cross Country.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 31 октября. Доброе утро, я приветствую вас. У нас продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Зовут меня Роман Щукин. И незаметно присоединяйтесь. Варшавка очень плохая, до приворота на Нагорную. I'm last name. До приворота, я цитирую буквально. Почему таксисты такие уроды водят отвратительное? Иван пишет. Это мы, Иван. Они, это мы и есть тоже. Но такие. Мы не очень качественные. В смысле, без достоинств. В смысле, состоящий из одних недостатков. Ну, фильм «Близнецы», помните? С Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Девито. Вот это вот... Мы — это Шварценеггер, а они — это Девито, но они же все равно же мы тоже. X-Ray или Stepway? Виктор Михайлович спрашивает. X-Ray — мой выбор. Вам, Виктор Михайлович, многие расскажут про то, что это же Рено. Ведь это же Рено, они скажут. И будут правы. Это действительно Рено. Сандеро Stepway — это самый настоящий автомобиль Рено. Но фишка в том, что и X-Ray это тоже Рено. Ну, в том смысле, что это ведь перелицованный, но только улучшенный, адаптированный. Его подправили, ему добавили конкурентных преимуществ, как это называется. А именно, у него совершенно человеческий, комфортный, солидный багажник. Не по объему, а по тому, как он устроен. У него нормально внутри. Многие вещи у него реализованы так, как должны быть реализованы вещи у не совсем бюджетных моделей, а уже нормальных, обычных, массовых моделей. Stepway все же бюджетненько. И с ключами, и с отделкой, и с элементами отделки. Такая рабочая лошадка без заездов в сторону эстетики. X-Ray ровно все то же самое, но только с заездами в сторону эстетики. Но только вот сюда, в эту сторону. И при этом интересны по цене. Поэтому... X-Ray. Отвечая на этот вопрос, X-Ray. Jaguar XE или Audi A4? Здесь Audi A4. Ну, мне так кажется. Вот я думаю, что не то чтобы это был суррогат Jaguar, но пока он играет в другой лиге. Хороший автомобиль, слов нет. Классный, руление у него классное. Настраивали его как настоящий Jaguar. Моторы есть интересные. Но если мы говорим о высшей лиге, в высшей лиге это большая немецкая тройка. И разумеется, это BMW 3 серии, Audi A4, Mercedes C-класс. Как бы мы ни относились к этим моделям, но это и есть высшая лига. Jaguar играет немножечко. Хотя стоит, да, а играет немножечко нет. Ну и в результате, а для чего вам компромиссы, если есть Audi A4? Великолепный, на мой взгляд, автомобиль со своими качествами, с повадками, поведением, работой подвесочки, комфортом, функциональностью. Ну для чего размениваться? Kia Hatch, Ceed, Hyundai или Ford... Hatch, Kia Ceed или Hyundai i30 или Ford... Ну... Если человек оригинальный, ну, можно рассматривать Ford, конечно, но на сегодняшний день я думаю, что Kia Ceed в своем сегменте один из лидеров, поэтому мне представляется, что Kia Ceed нужно брать. Перекресток Варшавки, Расторгуевского шоссе, не работает светофор. Здесь ад, уже час стоим от Щербинки до Бутова. Сюда не надо, Роман призывает вас, как бы, не надо сюда, как бы, Роман, вот. Kia Soul или Hyundai Creta? Ну, если полный привод нужен... И ощущение кроссоверности, тогда, пожалуй, что и да. А если так, чтобы ехать, чтобы юркий и прикольный, ко всему прочему, потому что Крету назвать прикольной сложно. Это такой вот корейская Шкода, если хотите. Функционально, квадратно, практично, без заездов в сторону изысков каких-то там, вот, чтобы эмоций вам добавить. Нет, все просто, практично при этом, да, разумеется, но просто. Soul, конечно, автомобиль такой корейский. Если Creta — это корейская Шкода, то Soul — это корейский мини. В том смысле, что видно, как дизайнеры и инженеры хотели создать эмоциональное ощущение внутри, когда ты находишься внутри автомобиля. Интегрированные вот эти динамики впереди с такими стаканами, и в них же воздуходувы вставлены, затейливые формы. Все говорит о том, что ты, открывая дверь, должен попадать в интерьер, который уже заряжает эмоциями тебе какими-то. Вот он весь такой непростой, не квадратный. Ответьте себе, что вам нужно. И к тому же 204 лошадиные силы в версии GT. Немножечко не странная, но такая работа робота, к которой нужно привыкать. Я имею в виду версии GT. Но однажды привыкнув, наверное, можно жить как-то с этой версией. Не знаю, но мне представляется Soul прикольней для города. Вот реально для города очень яркая эмоциональная машинка. Если практичный, и так, чтобы и полным приводом нет-нет, да и пользоваться тоже. Но здесь, конечно, Creta, разумеется. Или ее конкуренты. Рено Каптюр, к примеру. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, директор совхоза.
Да, директор.
Роман, ну такой вопрос прям не на голосовалку, а так на минуточку, да, продал наконец-то это убожество под названием УАЗ пикап.
Так. Вот. Секунду, директор, вы на секундочку, я хочу обратить ваше внимание, вы сейчас говорите о самом продаваемом пикапе Российской Федерации. На секунду, знаете?
Чтобы мне ладно было создателем этого.
А что? Вот, расскажите.
Ну, я вчера рассказывал, то дверь отвалится задняя, да, вот это как ее назвать правильно, борт.
Борт, да.
Борт, да. То маховик задний разобрался, там нахрен весь пришлось менять, то мосты.
Может, вы владелец такой, ну что, не следите за тачкой там и все такое?
Да нет, Роман, ну невозможно за ней. Ну, во-первых, за ней следить там точно, ну, невозможно, да, у меня в деревне. Mm-hmm. Вот, но вроде как бы ухаживаю за машиной, все там, ну, все нормально там, и ездило бы, не сказал, что так много. Ну, теперь другой вопрос стал. Посоветовали мне пикапы, да?
Да.
И вот, но трехгодовалые я рассматриваю сейчас.
Hilux. Это
Amarok, либо Hilux.
Hilux.
Ну, Amarok берет тем, что, ну, есть на палочке.
Он есть на палочке, и Amarok, честно говоря, из всех представленных на сегодняшний день в России пикапов самый гражданский. В том смысле, что не по функционалу гражданский, а гражданский комфортный. То есть ты, сидя внутри, ничего не выдает его коммерческой и грузовой составляющей.
Меня интересует больше, на самом деле, проходимость.
Вот. Но вот если по факту, то ну, Hilux нужно брать. Ну, у меня такая ощущение.
Hilux, да, нужно на автомате.
Ну, всегда правильно. Ну, и что? А что, какие проблемы?
Ну, я же по полям езжу.
Ну, угонять. А что, на механике нет Хайлакса, что ли?
Нет. Я не видел. Ну, по крайней мере, бэушные не видел.
Сейчас вот такой вопрос. Ну, смотрите, значит, да, ну, я просто точно понимаю. Вам, понимаете, кроме полей, вам же нужно будет... Нет, секундочку. Если вы гоняете по полям, так надо вообще брать Митсубиши тогда, L200.
L200?
Ну, разумеется. Суперселект. Это же вот как раз для вас вот это все, трансмиссия. Когда полный привод, хотите, не отрубайте его, 100 км в час можно пилить на нем, и все на свете. И на ручке, мне кажется, то точно должен быть. Вот я сейчас не знаю, я по Хайлаксу посмотрю, но мне кажется, что на механике, ну, уж железно он должен быть. Сейчас, секунду. Вот
200 пока не рассматривал.
Нет, посмотрите, если... Так, механика, вот стандарт, 2, версия стандарт, 2.4 механика, 150 сил, полный привод, 2 миллиона новый, если...
Это у
Хайлакса? Да, Хайлакс. Нет, конечно, ну, механика
я
есть.
Я БУ смотрю.
Нет, так ну а что же, БУ нет, что ли? Он Хайлакс, он вроде бы новый, но он с 15-го года выпускается, а сейчас тоже 18-й. Двухлетние, вот как раз они и есть. Нет, есть, ну в смысле, да, есть. Но я бы выбирал, если по полям гонять, вот поверьте, если гонять по полям, то я бы рассматривал Hilux или L200. Вот из них выбирал бы. А Марокко это штуковина такая, когда ты дачник, а не полевик. На дачу повезти, там, что-то перевезти. Но, да. Но при этом комфорт, чтобы был у тебя, все эти пироги. Это дорого, это качественно, это удобно. Но прыгать по полям попашнее, либо L200, либо Hilux, точно совершенно.
Спасибо, Роман, большое.
Вот, но я бы выбирал из этих парней. Когда нужна действительно, когда нужно использовать автомобиль как инструмент, и в том числе инструмент для преодоления бездорожья. Доброе утро, слушаю вас.
Алло, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, как можно вот на передаче, которая сейчас в данный момент...
А вот вы уже в ней, в этой передаче, да.
В этой передаче? Да. Вот хотел бы задать вопрос такой. По приобретению вот сейчас новый Volkswagen Tiguan двухлитровый, который вышел.
Да, да.
Либо Land Rover Discovery 3, который 15-16 года.
О, как, то есть новый маленький или большой внедорожный? Тут мне сложно сказать. Надо знать ваши жизненные обстоятельства, друг мой. Нужно понимать ваши жизненные обстоятельства. Ну, просто я бы для себя сейчас Тигуан рассматривал, потому что мне нафиг не нужны ни рама, ни полный привод, ни раздатки, ни понижайки, ни блокировки дифференциалов. Мне вообще не нужны. Мне нужно, чтобы комфортно, чтобы технологично, чтобы классная мультимедийка, хороший звук, прикольная шумоизоляция. Мне удобно, и тем, кто со мной, тоже удобно, и хорошо, и безопасно, и надежно, и чтобы геморроя никакого, и чтобы сел и поехал в любое время года. Третий Discovery, он, может, и хорош будет в деревне Гадюкино, где-нибудь в грязище, когда брод нужно преодолеть. Но во всех остальных случаях, не знаю. А, нет, он еще хорош будет понтануться, что ты, дескать, за рулем внедорожника. Ну, Тигуан, разумеется, и новый тоже. На Хайлаксе одноклассник возит дачникам железные двери, решетки, а дороги разные, пишет Дмитрий. Ну, так я и говорю, Хайлакс нужно брать. Водители дамы, включайте мозг, Ярослав негодует. Зачем параллельно парковать свое... здесь написано. Ну, в смысле, что свои не очень классные автомобили. Если карман позволяет диагональную парковку, и можно запарковать две машины вместо одной. Перестаньте думать только о себе и как удобно вам. Смотрите на знаки парковки и разметки. Ярослав, вы требуете неосуществимого от нашего народа перестать думать о себе. Ярослав, ну о чем вы говорите? Это как все равно, что сказать вам: не дыши, Ярослав.
Моторы.
Ози уже вот с Ярославом запускают тему негодования. Достали включать поворотник не до поворота, а во время поворота, как бы выполняя требования, но сильно поздно. Когда уже, в общем-то, можно было и не включать. Но, Ози, я уже это комментировал, и мне кажется, что мы все причина этого. Потому что если ты включаешь поворотник до перестроения, то это сигнал всем остальным. Братья, быстренько сжались, подтянулись. Быстренько все промежутки убрали, человек собирается перестраиваться. Быстро все собрались. Давайте, в колонну, быстро, бампер в бампер, выстроились. Не дадим же ему перестроиться, говнюку такому, потому что что это он в наш ряд пытается строить? И влезать. Вот это сигнал всем остальным вас не пропускать, если вы с поворотничком. Поэтому, как вынужденная мера, мы же эволюционирующие организмы. Мы эволюционируем, понимаем, такая стратегия не работает, давай попробуем другую. Требуют правила, чтобы мы с поворотниками перестраивались. Хорошо, но мы будем начинать маневр, а потом выполнять требования правил. Ну, как бы, и все соблюдаем, и шанс перестроиться тоже остается при этом. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Достали вот эти газели на МКАДе в левом ряду едущие. Вот.
Абсолютно согласен. Не только на МКАД, но везде, и где 3-4 полосы в левой полосе. Хочется что сделать с ними? Сказать, что он не прав. Вот что.
По всем полосам в левом ряду.
В левом ряду? Да, сейчас я думаю, по всем. Ну, в общем, по всем левым рядам, давайте так скажем. Это акция от газелистов. По всем левым рядам едут. Честно говоря, товарищи, вам тоже хочется напомнить, что ваше место... Знай свое место! Знай свое место, газель! Вот что нужно сказать. Иди вправо, и там тошни. Достали передвигаться с противотуманными в дождь в городе. Нехорошие люди. Валентин негодует. Паралитики достали. Чуть дождь или снег, и сразу ад устраивает. Это от Антона. Я согласен. Мы не умеем справляться ни с одними осадками. Ни одни осадки. Ни мокрый дождь, ни мокрый снег, ни снег с дождем, ни ледяной дождь, ни просто снег, ни град, ни летний слепой дождь, ни проливной тропический ливень. Мы ни с чем из этого не умеем справляться. Ни с чем. Вот два закона. Как только любые осадки, мы превращаемся в паралитиков и идиотиков на дорогах. И второй закон. Любые осадки в Москве превращаются в грязь. Что бы ни сыпалось с неба, все равно, попав на асфальт, это становится грязью, превращается в грязь. Вот это два ужасных закона, которые жутко хотелось бы как-то обороть. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Достало.
Доброе утро. Достали иномарки, которые не включают кондиционер в дождь. Вот запотевшие едут.
А, в смысле, что...
И ничего не видят.
И не видят ничего. Но вы понимаете, что на пути препятствия чинить, на пути у человека, который не собирается смотреть на окружающий мир, их, ну, препятствий нет таких. Стекла будут прозрачными, он глаза будет зажмуривать.
Возможно. Может быть, еще не свежие едут.
Это запотевшее, конечно, и это тоже. Запотевшее стекло, оно не в автомобиле. Запотевшие стекла, они в голове. Как разруха в головах, так и запотевшие стекла тоже в головах. Потому что согласитесь, когда вы чувствуете, что вашему обзору что-то мешает, обзору, ну вот когда вы протираете зеркало салфеточкой заднего вида, боковое, вы протираете пальчиком, думая, черт, опять перчатки будут грязные, камеру заднего вида, сдаете назад, а камера грязная. Вы открываете, закрываете стекла, если они сильно мокрые и много капель или там снег, ну, чтобы об уплотнители дверные убрать вот эту фигню. Вы что-то делаете, чтобы улучшить обзор, правильно? А если человек это не парит, это означает, что запотело у него в голове, а не в автомобиле. Ну, у меня такое ощущение. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, Кирилл Подрезков.
Да, Кирилл.
Достали динозавры, которые стоят в пробке и при этом не выпускают тебя из дворов.
Вот это, знаете, это отдельная история, это какой-то... Согласен. Ну, вот...
Причем люди делают вид, что тебя не видят.
Да, да.
Какой-то нереальной гонки на скорости 200.
В этот момент хочется как-то оказаться, знаете, при помощи монтажа так раз, и на пассажирском сиденье у него в автомобиле рядом с ним оказаться и тихонечко так спросить его: а ты думаешь, куда мы все должны деться? Да. Вот если все вы вот так вот едете, то куда мы должны деться? Обжечь свои авто, облить бензином и сжечь их? Ну, то есть вот здесь вот, или как? Куда вы думаете, господа, люди, выезжающие из дворов и прилегающих улиц, должны деться, если вы идете в плотной пробке? Ну, в этот момент, чтобы выйти, закрыть свои тачки и уйти по своим делам. Нет, я понимаю, что вы по главной едете. Это все понятно, прекрасно. Но должно же быть что-то еще человеческое. Ведь мы же этим и отличаемся от автопилотов. Мы, ну, должны же хотя бы через одного, через двоих там нет-нет, да и пропустить, нет-нет, да и пропустить. Ну, ты же завтра, гад, сам будешь стоять на этой прилегающей улице и сигналить тем, кто впереди, чтобы они втыкались, пролезали, что-то делали. Ну, ехать же всем надо. На улице Арцемовича неделю назад сняли асфальт. И он, Иван Великий, Иван Великий кляузничает. Видите, какой... Не нравится Ивану. Как я и говорю, думаю только о себе, пишет Ярослав. Конечно. А некоторые пробки объезжают дворами, и поэтому их неприятно, наверное, пропускать. Правильно, граф Кошкин? А некоторые в этих дворах живут и просто тупо выезжают со двора из своего. Хотят ребенка там в школу отвезти или себя на работу отвезти. Живут во дворах некоторые. И что теперь? Достали официально не работающие нигде, но машины за 4 миллиона покупающие. Сильно достали. Ну, так, знаете, Алексей, так же визуально ты и не скажешь, официально работающий он или официально не работающий. Зарплату в конверте берет или слитками золота. А то, что... Нет, давайте я перефразирую так. Достало то, что очень многие люди могут позволить себе за 4 миллиона машину, при том, что на словах все бедные. Вот это на самом деле честно достает. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Достали... владельцы и производители даже новомодных машинок, в основном корейских, с дневными ходовыми огнями, которые и в сумерки, и в дождь, и даже ночью едут. У них спереди горят понтовая такая полосочка светодиодов,
да.
А сзади полная темнота.
Вот это полная темнота, это не, подожди, ходовые огни, они сзади должны подсвечиваться немножко. Они...
Вот именно, что должны, производители так предусмотрели, что спереди горит, а сзади нет абсолютно.
Я понял.
Кучу раз уже отмечал, на паркетниках корейских полно такого. И вот они едут ночью, и радостные такие, у меня спереди горит, а сзади просто невидимка.
Слушайте, ну это надо, ну, насколько я себе представляю работу этой системы, это в автоматическом режиме стоит свет, автомат, ну, то есть датчик света срабатывает, и ходовые меняются на ближние или опять на ходовые, и в этот момент задние фонари тоже должны подсвечивать. Не знаю, вы прям модели запоминайте, вот в каких моделях вы это встречаете, и присылайте, потому что вот именно корейцы, я их когда-то за это хвалил, и сейчас опять буду хвалить, именно корейцы умеют коммуницировать и, ну, во всяком случае, воспринимать критику не с обидой, дескать, это ты нехорош для нашего автомобиля, просто у тебя что, в голове у тебя что-то такое, что вот ты брюзжишь здесь, брюзга. Нет, а воспринимать таким образом, дескать, да, серьезно, а вам как было бы удобнее, вот так? Ну, давайте подумаем над этим. И это не просто форма речи, а фактический факт.
Моторы. Автопром.
Вот, видишь, что это в ручном режиме. Я тоже думаю, что это в ручном. Ну, то есть, как-то вот, если в автомате ты идешь, то у тебя светятся и задние фонари. Но сразу насыпалось здесь примерно 1 000 000 моделей, в которых это видно. Можно вручную включать, тогда задние габариты не работают. Дим, так я вот об этом и говорю. Товарищи, сейчас все внимательно посмотрели под руль на левый подрулевой переключатель. Где у вас он? Либо на руле у вас эта штука, либо снова же слева, но на панели под рулем. Где у вас регулировка света, где режим выбираете? Включите авторежим. Авторежим. Не дальнего света авто, а вообще авторежим. И тачка сама поймет, что сейчас надо. На ходовых идти или на ближнем, какие включать. Пусть в авторежиме у вас будет. Заодно проверьте на приборной панели, чтобы не горела у вас оранжевая пиктограммка задних противотуманных фонарей. Потому что, ну, это неправильно. Дневные огни работают только спереди, сзади только габариты. Я не знаю про дневные огни ничего, я знаю про ходовые. Они называются ходовые огни. Они работают таким образом, что задние тоже ленточки подсвечивают. Должны, на самом деле. Ну, мне так кажется. Так, давайте про то, как корейцы умеют слушать наши претензии. Вы им говорили про то, что вам нафиг не нужна навигация. И я им говорил про то, что нафиг нам никому не нужна навигация, предустановленная в автомобиле. А особо достает, это, кстати, в уходящую, ушедшую уже рубрику достало, это то, что нормальную мультимедийку с нормальным экраном и нормальным функционалом у многих компаний можно получить только в пакете с довеском навигации штатной, которая, читая пункт номер один, нафиг никому не нужна. Компания Kia расширила список модификаций модели Rio за счет варианта под названием Prestige AV, который получил упрощенную мультимедийную систему. Но справедливости ради, мультимедийка не упрощенная, она ровно такая же, как и на самой престижной версии Prestige Kia, самый дорогой. Но только у нее нет навигации. Она без навигации. Функционал тот же. Apple CarPlay, Android Auto и прочие вещи. Звук, пиктограммы. Все выглядит как настоящая хорошая мультимедийка с большим экраном. Но только без навигации. И это стоит на 20 тысяч рублей дешевле. Ну, как говорится, пустячок. А приятно. Ну, а почему нет? Итак, о самых популярных пикапах, как мы уже с вами говорили. Самым популярным пикапом Российской Федерации, при том, что пикапы самые непопулярные автомобили в России, становится пикап-пикап. В смысле, УАЗ-пикап. За 9 месяцев продано 411 экземпляров. Прикиньте, если самый популярный автомобиль разошелся тиражом 411, то какой же тираж у всех остальных? Вот. Но потом идет Hilux, потом Mitsubishi L200 и где-то на уровне статистической погрешности Amarok, Isuzu D-Max, Fiat Fullback и, ну и так далее. Дальше нас уже это вообще не интересует. И еще нужно сказать, что компания BMW выпустила X2. Не просто выпустила, а по телефону мне еще и подтвердили, что автомобиль обязательно будет в России. Он меньше X1, но это нормально, правильно, выпускать кроссовер с аббревиатурой X2, который будет меньше, чем X1. Причем, ну так, прилично меньше. На 79 миллиметров короче. При том, что колесная база одинаковая. То есть пространство внутри должно быть прилично. Обстоятельно и подробно об автомобиле, который теперь будет гордо носить звание X2. от баварской компании BMW, я расскажу вам уже завтра. Потому что сейчас половина девятого, впереди у вас новости, обзор прессы и подъем, и к тому же будьте здоровы.
Моторы.